Итак, мы сегодня начинаем с вами новый раздел социальной психологии, который можно обозначить как социальная психология групп. Прежде чем рассказать вам схему этого раздела, по которой мы будем изучать проблемы, сюда относящиеся, я хочу вам напомнить, что в прошлый раз, когда мы закончили рассмотрение различных механизмов человеческого общения и взаимодействия, мы сделали акцент на то, что эти изученные нами на общем уровне закономерности общения и взаимодействия по-разному проявляются в различных социальных группах. Подобно тому, как общение и взаимодействие людей является первым эмпирическим фактом, с которым сталкивается социальный психолог, человеческие группы, в которые объединены люди, являются также одним из очевидных эмпирических фактов, с которыми имеет дело любой исследователь человеческого поведения. И до того, как развивать различные теории относительно групп, до того, как рассказывать об основных направлениях экспериментального исследования групп, я приглашаю всех задуматься на самом таком обыденном уровне на тему о том, как велика роль групп в нашей жизни. Человек по существу всю жизнь проводит в группах. Эти группы разного уровня. Люди проводят свое детство, ну, как правило, в семье. Затем они проводят свое время в период обучения в школе, в школьном классе. Затем они приходят либо на работу, либо в институты и университеты. Затем они, кроме этого, могут включаться в какие-то спортивные группы. Возможно, в своей активной политической жизни они будут вступать в различные политические партии, что тоже группы, и так далее. То есть факт очевиден и, кажется, не вызывает никаких сомнений в своем существовании. Однако сразу же надо сказать, что этот простой очевидный факт на деле таит в себе очень много различных сложных проблем, от которых зависит актуальное человеческое поведение. Начнем хотя бы с того, что человек включен ведь одновременно в большое количество самых разнообразных групп. Если бы у нас не была публичная лекция, а был бы маленький семинар, я бы сейчас же предложила вам простой и очень широко известный в социальной психологии тест Куна и Макпартленда. Возможно, что на некоторых семинарских занятиях руководители вам его предложат. Этот тест называется «Тест 20 ответов на вопрос «Кто я?». Когда человек начинает 20 раз задумываться над вопросом о том, кто я, он невольно перечисляет огромное количество групп, которым он принадлежит. Позже, особенно социальные психологи, узнают, так сказать, все фундаментальные проблемы обработки этого теста, классификации вот этих ответов и так далее. Но сейчас я просто приглашаю всех задуматься, может быть, уже после лекции, ответить для себя на вопрос «Кто я?» и посмотреть, что получится из этих ответов. Ну, заранее вам скажу, что обязательно получится некоторый набор групп, в которые включены люди. Все это говорится для того, чтобы обосновать необходимость серьезной социально-психологической проработки проблемы групп. Сразу же следует сказать, что группа, как предмет исследования, вовсе не есть только предмет исследования социальной психологии. Практически огромное количество различных общественных дисциплин, имеющих дело с обществом, с человеком, также имеют фокусом своего рассмотрения различные человеческие группы. Можно сразу сказать, что различные общественные науки имеют дело с разными типами групп. И самое первое дихотомическое деление, которое здесь необходимо сделать, это разделить все группы на так называемые условные и на группы реальные. Условные группы, как правило, предмет изучения статистики. Так, для статистического анализа, для статистического описания какого-либо общества необходимо, часто бывает, в зависимости от цели исследования, отнести людей к различным группам. Ну, например, в медицинской статистике это может быть выделение группы людей, скажем, перенесших сосудистые заболевания, или группа людей, подверженных особому риску в плане каких-нибудь инфекционных заболеваний и так далее. В данном случае статистика имеет дело с искусственно образованными группами. Группа в данном случае конструируется исследователем, когда по какому-нибудь критерию люди объединяются и, так сказать, зачисляются в некоторую группу. Они об этом могут не подозревать, но тем не менее важность вот такого обозначения людей, принадлежащими к какой-то группе по определенному критерию, для статистики крайне важна. Другие общественные науки имеют дело с группами реальными, то есть с теми, которые возникают в естественном процессе жизнедеятельности людей. Позже я дам полную классификацию групп, которыми занимается социальная психология, но сразу хочу сказать, что фокус интереса для социальной психологии не условные, а реальные группы. Но и реальными группами занимается также целый комплекс общественных дисциплин. Например, демография, которая имеет дело с группами, образованными, скажем, по полу и возрасту. Ну, например, социология, которая имеет дело с различными социальными и политическими группами. Значит, так же, как и в других случаях, нам сейчас нужно обозначить специфику подхода социальной психологии к анализу этих реальных групп. Вы, наверное, уже заметили, что я во многих лекциях, когда обозначаю специфику социально-психологического подхода, всегда использую один и тот же прием. Я сравниваю этот подход с подходами, предложенными в двух родительских дисциплинах – в общей психологии и в социологии. Также и с группами. Нам прежде всего необходимо выявить, что специфического в изучении групп в социальной психологии по сравнению с общей психологией и социологией. Что касается общей психологии, то на первый взгляд это сравнение даже и не вполне правомерно, поскольку общая психология группами как таковыми не занимается. Однако, как хорошо известно, в последние десятилетия и в общей психологии очень часто исследователи прибегают к тому, чтобы изучить, скажем, проявление какой-нибудь психической функции в условиях присутствия одновременного многих людей, допустим, в лаборатории. Изучить, как видоизменяются, скажем, процессы запоминания, если в лаборатории собраны для какого-то эксперимента сразу несколько человек и так далее. Значит, и в общей психологии каким-то образом исследователи выходят на группу. Но в данном случае группа важна как факт присутствия некоторого множества людей. Фокус исследования, индивид, его психические процессы, как они проявляются в условиях множества людей. Кто представляет это множество? Здесь для анализа не суть важна. Не анализируются, скажем, социальные какие-то характеристики, возрастные характеристики, национальные характеристики испытуемых. Здесь группа нужна и важна, как некоторое множество, в условиях которого так или иначе протекают различные психологические процессы индивида. В социологии, напротив, группы изучаются совсем с другой точки зрения и выделяются по совершенно другому признаку. Для социологов самое главное – выявить роль и место различных человеческих групп в данном типе общества. Поэтому социологи предлагают различные критерии для выделения таких существующих в обществе, возникших в ходе естественного исторического процесса, групп. Ну, например, можно выделить такой критерий, как критерий отношения к собственности. Вот в марксистской традиции особенно сильно подчеркивается именно этот аспект выделения групп. Тогда общество разделяется на социальные классы, на тех, кто владеет средствами производства, на тех, кто являются наемными работниками. Можно обозначить другой критерий, скажем, можно выделить различные группы по принципу отнесения людей к разным конфессиям. Тогда критерием будет исповедуемая теми или другими людьми религия, и значит будут выделены конфессиональные группы. Можно выделить такой критерий, как профессия, и тогда для социолога важен анализ профессиональных групп в обществе. Какое же место занимает социальная психология вот среди этих двух возможных подходов? Думаю, что в общем это место можно обозначить так. Социальный психолог опирается, естественно, на некоторую структуру групп, предложенную социологией. Это не дело социально-психологического анализа выявлять наличие в обществе каких-то реальных групп. Мы принимаем из рук социологического анализа как факт существования некоторых групп. Но социально-психологический анализ на этом не заканчивается. Теперь для социального психолога важно выявить, при каких обстоятельствах вот эта включенность человека в группу по некоторому критерию, в какой мере эта включенность приобретает для индивида психологическое некоторое значение. То есть, иными словами, при каких условиях группа, в которую я вольно или невольно включен или включена, становится для меня психологической реальностью. То есть происходит процесс отождествления индивида с группой. Он начинает отдавать себе отчет, что он к этой группе принадлежит. В некоторых случаях он начинает с этой группой идентифицироваться. Таким образом, мы подошли к одной из магистральнейших проблем социальной психологии, к проблеме, которая получила название «проблема социальной идентичности». Вот социальная идентичность, которая подробно будет нами исследована тогда, когда мы будем изучать социально-психологические проблемы личности, сейчас уже должна быть обозначена как отождествление человеком себя с определенной социальной группой, как формирование чувства включенности в некоторую группу, как осознание значимости этой группы для меня, как некоторая рефлексия того, а что эта значимость должна повлечь за собой, какие должны быть следствия из того, что я принадлежу какой-то реальной группе, как это должно сказаться на рисунке моего поведения, как это должно сказаться на формировании моих установок, ценностей, мотивов и так далее. Таким образом, можно сказать, что для социальной психологии важен анализ реальных социальных групп с точки зрения того, при каких условиях эта группа становится для человека именно психологической реальностью, при каких условиях формируется то, что называется в социальной психологии психологическая общность людей. Очень образную характеристику вот этой психологической общности дал в свое время видный советский историк профессор Поршнев, который, как я вам уже упоминала в ранних лекциях, всерьез занимался социальной психологией в таком историческом плане. Он пытался анализировать социально-психологические процессы на разных стадиях человеческого общества, начиная от первобытно-общинного строя. Так вот, Поршневу принадлежит очень, на мой взгляд, образная, емкая, точная и краткая характеристика, а что такое штагруппа становится для человека психологической реальностью. Поршнев обозначил это при помощи особого термина. «Мы-чувство». Пишется обычно «мы» в кавычках через дефис «чувство». Так вот, осознание принадлежности себя к какой-то группе с точки зрения Поршнева и формирует это «мы-чувство» как чувство принадлежности именно к данной группе. Это «мы-чувство» противопоставляется другому, возникающему рядом с этим чувством, которое Поршнев обозначил как «они-чувство». То есть человек, ставя себя в границы некоторой группы, всегда эти границы и обозначает как раз вот этим делением. Это «мы» или это «они». Понятно, что «мы» чувства и «они» чувства могут быть относимы каждым индивидом к самым различным группам. Эти чувства «мы» и «они» могут фигурировать у человека на самом разнообразном уровне. Например, мы все населяем Вселенную, и в этом смысле наше «мы-чувство» может отделять нас от тех, кто, возможно, есть в каких-то других цивилизациях. Вместе с тем мы можем формулировать свое «мы-чувство», скажем, мы с вами, как мы, для нашей страны сложно, европейцы, или мы и азиаты, или мы евроазиаты, как сейчас модно говорить, но, во всяком случае, не американцы. Они – это американцы, они – это австралийцы, а мы, ну, допустим, мы примем такой взгляд, что мы европейцы. Это «мы-чувство» может формулироваться еще на более низком уровне. Мы россияне, мы москвичи, мы принадлежим к Московскому университету либо в качестве студента Московского университета, либо преподавателя. А вместе с тем это чувство «мы» каждому из нас присуще тогда, когда мы окинем взором свое семейное окружение. Мы, вот вы, дети в семье, а мы родители, или там даже дедушки и бабушки, и так далее. Значит, вот эта граница между «мы» и «они», она, в общем, не безусловно и не категорично. В разных ситуациях для человека актуализуется та или иная группа принадлежности, как необходимая именно в данном контексте и в данной ситуации социального поведения. Для нас важно сейчас, что есть некоторое психологическое содержание вот в этой самой групповой принадлежности и такое психологическое содержание, которое раскрывает вот это понятие социальной идентичности. Теперь, чтобы дальше продвинуться в нашем анализе групп, необходимо сделать одну очень любопытную, а для вашего курса актуальную вставку. Эта вставка касается того, как вообще в социальной психологии формировался подход к группе. Насколько высок был интерес на протяжении истории социальной психологии к анализу групп. Выясняется, что некоторые авторы сделали весьма любопытные наблюдения по вопросу о том, как интерес к групповому подходу, они противопоставляют групповой подход индивидуальному, как интерес к этому групповому подходу осуществлялся как бы волнообразно, своеобразными приливами этого интереса и своеобразным равнодушием к нему. 1974 году один американский социальный психолог с русским именем Иван Штайнер опубликовал программную статью, которая называлась «Что случилось с группой в социальной психологии?». Штайнер именно в этой статье отнесся к тому факту, что в социальной психологии всегда противоборствуют два подхода, так называемый индивидуальный и так называемый групповой. И предметом его интереса был именно групповой подход. Штайнер фиксировал, это было в 1974 году, что в Америке после интереса к проблеме личности, к индивидуальному подходу в 50-х годах, в 60-е годы вдруг интерес этот начал как-то снижаться. Но Штайнер прогнозировал, что в 70-е годы, очевидно, интерес к группам опять возрастет. Вот очень интересное наблюдение, почему это Штайнер предлагал такие десятилетние периоды. Не очень вникая в подробности этого подхода, я вам скажу, что Штайнер выдвинул довольно интересную гипотезу. Она заключалась в том, что по его мысли, когда общество развивается стабильно, в нем низка конфликтность, то как рефлексия вот на такое состояние общества, социальная психология предлагает индивидуальный подход. Все стабильно, и только какие-то отдельные индивиды, личности что-то такое совершают, взрывая эту стабильность. Как будто бы интересно проанализировать их мотивы. А когда в обществе, говорит Штайнер, накапливается некоторая критическая масса конфликтов, когда общество начинает быть нестабильно, когда оно начинает быть раздираемо противоречиями, тут-то, говорит Штайнер, социальные психологи обращают свое внимание именно на группы, потому что всякие общественные конфликты всегда выдвигают фокус интереса для исследователя группы, между которыми эти конфликты происходят. Ну, скажу вам, что Штайнер достаточно заботливый исследователь, поэтому он понимает, что вот эти откаты конфликтных ситуаций в обществе и накаты стабильности, они не сию же минуту осознаются социальными психологами. Он даже дает им такой интервал 8-10 лет. Вот после того, как эта ситуация сложилась, через 8-10 лет, говорит Штайнер, в литературе и начинается бум публикаций. Спустя 8-10 лет после начала конфликтной ситуации в обществе, публикации о группах. Спустя 8-10 лет после стабильного периода, публикации о группе. Поэтому по Штайнеру получалось, что 70-е годы должны дать рост интереса группам, поскольку в 50-е, особенно в самом начале, после войны, в американском обществе трудности, проблемы и социальные конфликты. И это не подтвердилось. Поэтому 20 лет спустя, в 1994 году, группа исследователей, не буду вам называть их фамилии, один американец, двое австралийцев, решили повторить исследование Штайнера и выяснить, прав ли он был в своем прогнозе, и верна ли была его гипотеза. Опуская детали, скажу, что, во-первых, было установлено, что прогноз Штайнера не оправдался. 70-е годы вновь означали никакой не рост интереса к группам, а наоборот спад, так же, как и в 80-е. И лишь вот 90-е сейчас – это опять пик интереса к группам. Тогда исследователи решили, что, может быть, была неверна гипотеза Штайнера, а пик интереса к группам обуславливается какими-то совсем другими причинами. Они их выявили. Сейчас я не буду о них говорить. Это причины, не связанные с социальными процессами, а им кажется, что это причина, лежащая внутри социальной психологии. Для тех, кто заинтересуется этой проблемой, особенно я рекомендую это социальным психологам, я советую последить за журналом «Вестник МГУ. Серия «Психология». Скоро один из номеров, посвященный целиком социальной психологии, будет содержать в себе статью вот с этим с изложением исследования 1994 года. И особенно, может быть, это вам интересно, потому что эта статья была выполнена на основе курсовой работы одной из ваших сокурсниц. Не буду для интриги называть ее фамилию. Но вы посмотрите, там для нас важно, что вот... Оказывается, до сих пор в социальной психологии актуален вопрос о том, а почему вообще иногда социальная психология вдруг обращает внимание на группы, а иногда вдруг ее интерес к этим самым группам угасает. Вот после этой вставки я могу продолжить рассказ о том, как же все-таки исследуется группа в социальной психологии. На основе отличий, которые мы выявили от общей психологии и от социологии, социальная психология пытается рассматривать группу как некоторый субъект социальной деятельности, потому что всякая группа реальная так или иначе включена вот в общественный процесс. Значит, любопытно изучить ее параметры как параметры чего-то действующего в обществе. Пожалуйста, задумайтесь над тем, что это действительно очень любопытный методологический заход в социальной психологии. Мы всегда в психологической традиции, особенно в рамках теории деятельности, привыкли трактовать в качестве субъекта деятельности некоторого индивида. А вот социальная психология предлагает еще такую трактовку субъекта, когда этим субъектом выступает целая человеческая группа. Раз так, значит, у этого субъекта деятельности можно попытаться вскрыть и описать некоторые характеристики, некоторые параметры, которые иногда, может быть, аналогичны проявлениям индивидуального субъекта деятельности, а иногда какие-то весьма специфичные. Но, во всяком случае, обычно, характеризуя группу как субъекта деятельности и памятуя, что для нас важно ведь дать психологическое описание этой группы, выделяют такие характеристики или параметры, как наличие у группы некоторых интересов. Эта категория интересов больше не психологическая, а социологическая, но тем не менее можно группы различать по интересам, как наличие определенных потребностей, как наличие определенных целей, которые группа преследует, как наличие определенных ценностей, которыми группа руководствуется, ну и некоторых норм, в которых эти ценности воплощаются, и группа на основании этих норм определенным образом взаимодействует. Поэтому можно сказать, что группа при таком подходе рассматривается как действительно некоторая общность людей, объединенных целью, объединенных нормами, ценностями, ожиданиями, интересами и постоянно взаимодействующих между собой. При таком описании группы возникают сразу некоторые разделы в социальной психологии групп. Какие разделы? Разделов обычно выделяется три из всего того многообразия параметров, о которых я только что говорила. Ярче всего всегда описаны и выделены как минимум три группы характеристик группы. Во-первых, композиция группы или ее состав. Во-вторых, структура группы. Сейчас мы об этом поговорим. И в-третьих, это групповые процессы. Вот чтобы описать в социальной психологии группу, надо начинать с того, чтобы проанализировать ее композицию, ее структуру и групповые процессы. Под композицией группы понимается состав ее участников. Понятно, что в разных группах это будет совершенно различный состав участников, и каждый раз для каждого конкретного анализа нам надо понять для себя группу, с каким составом мы будем исследовать. Понятно, что если я хочу выявить, например, особенности формирования так называемой молодежной субкультуры, я должна обратить свой взор к группам по составу, состоящим из молодых людей. Нехорошо же изучать молодежную субкультуру на группах пенсионеров. И так далее. Таким образом, состав группы – это то, с чего мы начинаем наше размышление по поводу выбора объекта исследования. Состав обусловлен той целью, которую ставит перед собой исследователь. Вот это и называется композиция группы или ее состав. Вторая характеристика – это структура группы. Позже мы остановимся на том, что понятие «структура группы» тоже будет очень сильно варьировать, в зависимости от того, большие или малые группы будем мы брать и так далее. Но в самом общем плане можно сказать, что в современной социально-психологической литературе принято апеллировать к таким разрезам вот структурного устройства группы, как, во-первых, структура власти в группе. Под властью здесь имеется в виду не политическая власть, а имеется в виду чисто психологическое распределение обязанностей людей по линии руководства и подчинения. Вот оказывается, группы могут быть различными по этой самой структуре власти. Вторая характеристика структуры тоже очень разработанные в социальной психологии, вы с этим потом будете сталкиваться неоднократно, не только социальные психологи, но и остальные специальности, это структура коммуникаций в группе. Я привожу в учебнике некоторые типичные модели коммуникаций в группе, и сейчас просто для экономии времени не все вам назову их, ну, например, может быть вот такая структура коммуникации в группе, когда информация передается от одного человека к другому, и эта форма обозначается как коммуникативная цепь. Может быть другая совсем структура коммуникаций, когда в группе, имеется в виду малая в данном случае группа из 5 человек, коммуникации осуществляются вот таким образом, и тогда это называется модель круг. Могут располагаться коммуникации еще по таким, например, направлениям, как лидер группы, и все коммуникации идут по направлению от него к индивидам другим. И это называется колесо. Вот колесо, потому что это похоже на штурвал, так сказать. Ну, есть очень распространенная модель групповых коммуникаций, которая так и называется Y, когда коммуникации почему-то вот приобретают такую конфигурацию. Это отдельная большая область, структура групповых коммуникаций, которая важна в исследованиях малых групп, а иногда и в исследованиях массовой коммуникации. Но кроме структуры власти и структуры коммуникаций, в группах часто еще и анализируется структура предпочтений, то есть чисто эмоциональных характеристик, которыми объединены люди в группе. Вот если вы вспомните мою лекцию о методах, когда я говорила, что специфическим социально-психологическим методом исследования является социометрия или социометрический тест, то, пожалуйста, обратите внимание, что для структуры вот этих эмоциональных предпочтений как раз широко применяется эта методика социометрии или социометрического теста, когда выявляется система симпатий и антипатий между членами группы. конечно, важным компонентом структуры группы, что подчеркивается не во всех системах социально-психологического знания, а вот в нашей отечественной традиции, безусловно, это структура деятельности, с которой связана группа. Потому что только на основании структуры деятельности часто можно понять, как складываются взаимоотношения людей в группе. Итак, первый ряд параметров пока обозначен мною как композиция, как структура. И третий ряд, который я вам обещала, это то, что называется групповые процессы. Вот групповые процессы, это, пожалуй, самое интересное в исследовании групп. А что происходит в группах? Каким образом человек проживает свою жизнь в условиях группы, которая постоянно изменяется, в которой наращиваются какие-то события и, наоборот, угасают какие-то процессы. Проблема групповых процессов должна быть тоже рассмотрена по-разному для разного типа групп. И мы еще к этому вернемся очень подробно при изучении малых групп. Сейчас только для общей канвы надо усвоить, что есть вот три таких направления, по которым описываются изучаемые группы: композиция, структура и групповые процессы. И это все один блок тех данных, которые нам нужны о группе. Есть второй блок данных. Он связан с проблемой положения индивида в группе. Ведь в конечном счете нас именно интересует, как группа влияет на социальное поведение личности, в нее включенной. Значит, надо тоже задать некоторую, ну, понятийную рамку, в каких терминах-то мы будем описывать и в исследовании, какими терминами будем пользоваться, когда говорим о положении индивида в группе. Таких основных понятий, фиксирующих положение индивида в группе, несколько. Первое и основное, это сквозное тоже понятие социальной психологии, это статус. Статус человека в группе. Место, которое он там занимает. По самым разным параметрам. В зависимости от того, какую мы структуру изучаем. То ли это место в системе власти в группе, то ли это место в системе коммуникаций, то ли это место в системе межличностных отношений. Тогда социометрия выявляет, кто там звезда, кто там отвергнутый и так далее. Но важно, что статус – это чрезвычайно значимая для индивида характеристика. От статуса в группе зависит мера комфортности или некомфортности пребывания в группе. Скажем, если кто-то навеки приобрел статус отверженного или там козла отпущения, то естественно, что положение такого человека в группе становится сложным. Итак, первая характеристика положения индивида в группе – это статус. Пожалуйста, обратите внимание, особенно я прошу обратить на это внимание возрастных психологов, что в психологической литературе иногда понятие «статус» употребляется как синоним другому понятию, понятию «позиция». В частности, в работах Лидии Ильиничны Бажович чаще говорилось о позиции, но сам термин «позиция» трактовался аналогично тому, как мы трактуем статус, то есть позиция как место индивида в группе. Вторая переменная, которой мы характеризуем положение человека в группе, это роль. Я уже говорила в прежних лекциях о том, что человек выполняет в своей жизни много различных ролей, и эти роли действительно всегда привязаны к каким-нибудь определенным группам. Роль – это некоторая система функций, которую человек с тем или иным статусом должен выполнять в данной группе. Если мы возьмем такую малую группу, как семья, и зададимся целью описать вот структуру семьи через призму этих характеристик, то мы выясним, что в семье может быть статус, скажем, отца семейства, статус матери семейства, статус старшего сына, младшей дочери и так далее. И тогда роль будет предполагать некоторый набор функций, которую выполняет каждый из названных персонажей, имеющих тот или иной статус. Кроме роли и статуса, чрезвычайно важной характеристикой, тоже относящейся к положению индивида в группе, является такая характеристика сборная, как нормы, ценности и санкции. Нормы, ценности и санкции. Почему эти три параметра тоже описывают положение человека в группе? Да потому что на основании этих норм, ценностей и санкций, принятых в данной группе, человек строит свою систему ожиданий. Каждый из нас что-нибудь ожидает от группы, к которой мы принадлежим. И наоборот, группа ожидает от каждого из своих членов определенного следования принятым нормам, ценностям и санкциям. Вот о нормах, ценностях и санкциях несколько дополнительных слов. Особенно о проблеме ценностей. Ценность – одна из характеристик, тоже являющихся сквозными характеристиками для всей системы социально-психологического знания. Мы много раз будем апеллировать к этому понятию. Нужно один раз разобраться в его содержании. Понятие «ценность» – это ключевое понятие, опять-таки, всего обществоведения, всей совокупности общественных наук. Я назову вам несколько примеров. С понятием «ценность» работает особая область философии, именуемая аксиология. Аксиология – это философская дисциплина, часть философского знания, которая специально занимается проблемой ценностей. Ну, понятно, что по своему определению аксиология дает достаточно абстрактное определение, что такое ценность. Ну, например, такое, когда под ценностью понимается некоторый материальный или духовный объект, который значим для человека с точки зрения возможности удовлетворять его потребности. Вот такое общее определение можно встретить в аксиологической литературе. Ценность является ключевым понятием для системы социологического знания. И обратите внимание, что большинство авторов и в социологии под ценностью тоже понимают некоторый материальный или духовный объект, которому люди дают оценку с точки зрения того, насколько этот материальный и духовный объект значим в их жизни. Есть очень образное определение ценностей, предложенное нашим известным социологом Владимиром Александровичем Ядовым, который в одной из своих работ, посвященных ценностям, обозначил ценность как «ось сознания», в кавычках, вокруг которой вращаются все помыслы и чувства человека, и с точки зрения которой он решает все свои проблемы и вопросы. Ценность – некоторая ось сознания, вокруг которой вращаются наши помыслы и чувства, и через призму которой мы решаем все наши проблемы. Ну, а социальная психология? Вот в социальной психологии проблема ценностей тоже является одной из сквозных, и опять-таки есть некоторые специфические подходы к ней в рамках нашей дисциплины. В чем специфичность этих подходов? Я бы выделила два таких признака специфического подхода социальной психологии к проблеме ценностей. Ну, во-первых, по сравнению и с философией, да и с социологией, социальная психология дает гораздо более разветвленную систему уровней ценностей. То есть в социальной психологии всегда говорится о том, что человеку приходится в своем социальном поведении всегда соотносить ценности общества, заданные на макроуровне, скажем, такие ценности, как добро и зло, жизнь и смерть и так далее, очень общего плана. Затем человеку приходится с этими ценностями соотносить более конкретный ряд ценностей, связанный с той группой, к которой человек принадлежит. Ну, например, в разных группах разное место будет занимать такая ценность, как образование. Для некоторых людей образование, особенно в условиях, скажем, рыночного хозяйства, представляется не бог весть какой ценностью, потому что гораздо более высокой ценностью является там прибыль, деньги и так далее. Но, наверное, для тех, кто каким-то образом, преодолевая невыносимые мучения и преодолевая конкурсы на экзаменах, все-таки поступает в университет, образование, очевидно, занимает как ценность довольно высокое место в иерархии ценностей. Значит, уже человек соотносит ценности вот этого абстрактного макроуровня с ценностями своей группы. Но у каждого человека может быть еще и личная система ценностей, которая тоже весьма причудливо может соотноситься с ценностями группы и с ценностями общества. И вот та равнодействующая, которая получается для каждого из нас, когда мы соотносим свои собственные ценности с ценностями группы, с ценностями общества, та равнодействующая будет определять линию нашего поведения. Значит, первое отличие социально-психологического подхода к ценностям, что здесь гораздо лучше прописаны вот эти разные уровни ценностей и, так сказать, фиксируется необходимость и возможность самого причудливого сочетания этих уровней в каждом человеке. И есть еще второе очень интересное отличие. В социальной психологии различаются понятия «ценность» и «ценностная ориентация личности». Вот в нашей литературе об этом есть очень хорошие статьи члена нашей кафедры Юрия Михайловича Жукова. Но проблема ценностей и ценностных ориентаций также активно обсуждается в литературе, скажем, по возрастной психологии, допустим, Неймарк в работах или у других авторов. Чем отличается ценность от ценностной ориентации? Можно тоже попробовать дать такое, что ли, образное определение. Если ценность – это некоторый вот этот самый материальный или духовный объект, на который мы равняемся в нашей жизни вообще, то ценностная ориентация – это абсолютно конкретный набор принципов нашего поведения, который построен на основании принятия или отвержения ценностей. Ценностная ориентация – вещь гораздо более конкретная, чем ценность. Ценностная ориентация непосредственно воздействует на линию нашего поведения. Как правило, ценностная ориентация соотносится с ценностью, которую мы принимаем. Я приведу очень понятный всем житейский пример. Если образование – ценность, то можно назвать примером ценностной ориентации. Например, ориентацию на то, чтобы за 5 лет пребывания в университете максимально обогатиться знаниями. Если хотите, еще на более конкретном уровне, на более житейском, ценностной ориентацией может быть ориентация на получение хороших оценок на экзамене и зачете и так далее, потому что это соответствует вот этой принятой ценности, а именно ценности образования. Система ценностных ориентаций личности – это действительно свод некоторых принципов поведения, которые опираются на признаваемые те или иные ценности. Так вот, ценности определяют ожидания человека в группе, ожидания его от группы и ожидания группы от него. Но чтобы это было возможно, ценности должны реализовываться в системе норм. Нормы – это правила поведения, построенные на основании принятия некоторых ценностей. Люди не могут жить в группах, если они не принимают норм этих групп. Если, конечно, мера принятия норм может быть различна, то мы говорим о том, что группа, или что, вернее, индивид в различной степени идентифицирован с группой. Вот если он полностью принимает нормы и ценности группы, значит, идентификация очень высока. Но она может обладать и меньшей степенью. Более того, иногда член группы вообще отказывается от соблюдения норм группы. Потому что его личные ценности противоречат ценностям группы. Индивид выступает с инакомыслящей по отношению группы позиции и начинает эти нормы нарушать. Вот тогда в группах действует особый механизм. Этот механизм описан словом, которое тоже известно нам из обыденной речи, но здесь он просто включен в некоторую категориальную схему. Этот механизм называется санкцией. Группа может применять к индивиду некоторые санкции. Обычно говорится, что санкции – это механизм, который возвращает члена группы в лоно исполнения норм. Ну, всем известно из своей повседневной жизни, что к каждому из нас в разной мере, в разной степени, в разных группах применялись те или иные санкции. Я только хочу сказать, что наряду с понятием идентичность, как понятием, отражающим меру отождествления человеком себя с группой, наряду с этим понятием в социальной психологии очень часто употребляется другое понятие. Оно может быть по-русски названо как отклонение, но чаще употребляется как калька с английского «девиация». И поведение человека, который не соблюдает нормы, уклоняется от них, называется «девиантное поведение». Вот тем из вас, кто впоследствии, может быть, когда-нибудь заинтересуется проблемой юридической психологии, этот термин будет очень полезен, потому что вот всякое отклонение от групповых норм там тоже описывается как девиантное поведение, как отклоняющееся поведение. И вот санкции нужны для того, чтобы возвратить человека от этого отклоняющегося поведения к соблюдению норм, если он хочет оставаться членом данной группы. Итак, ценности, нормы и санкции – это вот такой конгломерат, который обуславливает ожидания человека от пребывания в группе и ожидания группы от пребывания в ней человека. После того, как дано вот такое описание тех основных понятий, при помощи которых в социальной психологии описывается группа, можно дать, наконец, классификацию групп для того, чтобы дальнейшее изложение было абсолютно понятным и чтобы были ясны, так сказать, логические ходы, которые дальше, ну, должны быть изложены. Итак, эта классификация групп может быть изображена следующим образом. В обществе есть некоторая система различных групп. В анализе эти группы могут быть разложены прежде всего на два типа, а именно условные группы, о которых мы уже говорили, как правило, группы, используемые в статистике, когда произвольно исследователем конструируется группа, в которую зачисляются люди по какому-то определенному критерию. И, кроме этого, существует огромное большинство так называемых реальных групп, то есть групп, которые существуют в действительности, которые порождены какими-то конкретными условиями жизни общества, жизни каждого отдельного человека и так далее. Вот эти реальные группы, в свою очередь, могут быть разделены на две части. Это могут быть группы лабораторные, что для психологического анализа тоже важно. Лабораторные группы – это реальные группы, хотя их тоже собирает исследователь, но он их не просто конструирует, он приглашает испытуемых на какой-то конкретный эксперимент. И, скажем, в общей психологии, я уже об этом упоминала, когда изучается проявление какого-нибудь психического процесса в условиях множества людей, лабораторная группа – это реальность. Но наряду с ней могут и в огромном большинстве существуют так называемые естественные группы. Вот фокус интереса социальной психологии преимущественно здесь. Хотя, несмотря на всякие причитания и критические соображения, что в социальной психологии лабораторный эксперимент ограничен. Все-таки и лабораторные группы, конечно, здесь тоже играют определенную роль, но фокус интереса здесь, в естественных группах. Вот эти естественные группы различаются и разделяются на два больших типа. Так называемые большие социальные группы и малые группы. Представленность в системе социально-психологического знания этих двух типов групп различна. Я уже говорила вам в вводных лекциях, что современный вид социальной психологии приобрела после Первой мировой войны в Соединенных Штатах Америки, и с этим были сопряжены разные ее специфические особенности. Одна из особенностей была, что малые группы оказались в центре внимания, и с тех пор традиционно здесь основная масса, основной массив различных исследований. Но и большие группы, в общем, имеют свою, хоть и превратную, но интересную судьбу в социальной психологии. Пожалуйста, вспомните, с чего начиналась эта наука, как складывался ее прообраз во второй половине XIX века, когда были созданы вот такие глобальные концепции, как психология народов, психология масс и так далее. Тогда ведь фокусом интереса были именно большие группы людей, массы, народы и так далее. Потом, в силу ряда причин, интерес к этим исследованиям угас, а вот сейчас вместе с европейским подходом, вместе с развитием этого европейского подхода, опять-таки начинает ставиться со всей остротой вопрос о правомерности, правомочности исследования больших социальных групп в социальной психологии. К сожалению, в нашей отечественной традиции дело сложилось таким образом, что анализ больших социальных групп преимущественно как-то отдавался социологической ветви социальной психологии. Для психологов оказывалось гораздо более естественным, органичным, легким по всей структуре нашего образования апеллировать к малым группам. Но на самом деле, когда мы будем об этом говорить, мы еще специально отметим, что в современной жизни, в частности, в современных условиях жизни нашего общества, у нас масса недоработок по поводу психологии больших групп. А эти недоработки сказываются отрицательно на попытках объяснить, скажем, те сложные явления, которые происходят в условиях нестабильного существования нашего современного общества. Значит, призываю всех понять, что эти два блока групповых проблем в социальной психологии должны быть блоками равноправными. К сожалению, пока все равно существует перекос в область малых групп, и это отразится в нашем лекционном курсе. Про большие группы я немножечко расскажу сегодня и еще на протяжении следующей одной лекции, а потом будет много и подробно о группах малых, потому что я опираюсь на реальную исследовательскую практику, а она, увы, такова. Вот теперь эта общая классификация может быть принята, и тогда последующее изложение в курсе будет касаться сначала анализа больших социальных групп, сегодня мы его начнем, затем анализа малых социальных групп, и все это будет заканчиваться областью, которая будет называться межгрупповые отношения, то есть психология отношений между группами. Вот это план на ближайшую, так сказать, часть. Поэтому вот такую вводную реплику, очень затянувшуюся, я на этом заканчиваю. И сейчас начну тему, которую я обозначаю как психология больших социальных групп. Интерес к большим социальным группам, я уже говорила, зафиксирован был в истоках социально-психологического знания, а потом несколько угас. В нашей отечественной традиции акцент на том, что надо заниматься в полном объеме психологией больших социальных групп, увы, был поставлен отнюдь не психологом. Этот акцент был поставлен одним из видных наших современных историков и политологов Германом Германовичем Делигенским. Кстати, недавно вышла книжка, социальным психологам рекомендую ее посмотреть. Книга Делигенского называется «Социально-политическая психология». Так вот, Делигенский, в свое время он читал у нас здесь спецкурс по большим группам, и, как говорится, не для телевизионной записи будет сказано, очень обижался. Говорит, тяжело на психологическом факультете идут большие группы. Вот у социологов они идут легко, а у психологов тяжело. Как-то отторгает народ эту проблематику, потому что воспитан на другой традиции, и эти большие группы никто не в состоянии, так сказать, воспринять как какой-то родной и близкий сюжет. Но, тем не менее, Делигенским поставлены некоторые очень принципиальные вопросы о том, что проблематика больших групп в социальной психологии, на его взгляд, может быть, это умышленное заострение проблемы, не просто равнозначная проблема, а он считает, что проблема психологии больших групп – это основная проблема, фундаментальнейшая проблема социальной психологии. Аргументы. Аргументы такие. Действительно, содержание индивидуальной психики, весь мир внутренний человека – Делигенский считает, задается контекстом большой социальной группы, задается принадлежностью человека либо к какой-то крупной этнической группе, либо к какой-то крупной социальной, профессиональной группе, потому что эти большие группы имеют свой собственный длительный многолетний опыт существования. Они имеют передающиеся из поколения в поколение некоторый опыт наращивания культуры, наращивания каких-то нравов, традиций. И это все не может не задавать человеку вот содержательно строй его сознания, строй его психики. Поэтому, по Делигенскому, большие группы – это одна из ключевых проблем социальной психологии. Прежде чем говорить о том, какие большие группы имеются в виду, несколько тоже общих характеристик. Большие группы имеют ряд существенных отличий от малых групп, с которыми тоже все мы связаны в жизни. Эти отличия можно сфокусировать вот в такие несколько положений. Во-первых, в больших социальных группах гораздо более непосредственно представлена социальная детерминация. То есть большие группы гораздо ближе к тому, что происходит в обществе, большие группы гораздо принципиальнее заданы теми общественными условиями, в которых живет человек. Конечно, скажем, такая группа, малая, как академическая группа, тоже, наверное, социально задана, но она все-таки дальше от всех тех непосредственных, так сказать, коллизий и потрясений, которые происходят в обществе, чем, скажем, такой социальный слой, ну вот формирующийся сейчас у нас, как частные предприниматели. Вот новый слой нарождается. Конечно, эта большая группа включена совершенно непосредственно во все те макропроцессы, которые происходят в обществе. Итак, гораздо более непосредственно вот эта социальная детерминация, большая группа ближе к каким-то глобальным макрособытиям в обществе. Дальше. Большая группа характеризуется гораздо большим развитием внутри нее такого явления, как стереотипизация. Помните, в разделах об общении мы говорили, что стереотипизация – это обязательный, так сказать, эффект общения. Люди часто познают другого благодаря стереотипу, то есть благодаря наличию какого-то схематичного, укороченного, усеченного образа другого человека, построенного на основании принадлежности человека к какой-то группе. В больших группах вот эта стереотипизация приобретает сплошь и рядом драматический характер. Позже я приведу пример на основе анализа некоторых межэтнических отношений, отношений между разными этническими группами. Так вот, там стереотипы часто играют, так сказать, роковую роль в построении образа представителей этой другой большой группы. Дальше, в-третьих, в большой группе гораздо значимее тот строй ценностей, который вот формируется на уровне всего общества. В большой группе люди имеют более тоже непосредственное общение с какими-то глобальными ценностями, которые характерны для распространения в данном обществе и разнятся от группы к группе. Но очень яркий пример, скажем, различные религиозные ценности. В больших группах, образованных по принципу конфессий, конечно, роль таких ценностей, которые связаны с конкретным видом религии, гораздо выше эта роль, чем в группе малой. И, наконец, в большой группе, по сравнению с малой группой, гораздо очевиднее включенность этой группы в исторический процесс. Вот большие группы более сензитивны к поворотам истории, чем группы малые. Ну, во-первых, они гораздо более длительно существуют. Вот у историков социальные психологи заимствуют два термина. Запомните их на всякий случай, они пригодятся потом при изучении многих психологических проблем. Эти термины диахрония и синхрония. Синхрония или синхронное рассмотрение тех или иных событий. Это такое рассмотрение, когда ряд событий рассматривается в одном и том же временном промежутке. Можно синхронно сегодня в нашем обществе рассматривать положение разных этнических групп, этнические конфликты. Синхронно с этим можно рассматривать изменения системы ценностей, скажем, формирование рыночных отношений. Синхронно с этим можно рассматривать проблемы падение или, наоборот, возрастание роли образования, культуры и так далее. Итак, синхрония. В отличие от этого, диахрония или диахронное рассмотрение историки определяют как рассмотрение того или иного события или явления в его историческом разрезе, в его движении во времени. Так вот, для больших групп это все страшно актуально. Для того, чтобы понять сегодняшнее существование какой-нибудь большой группы, очень полезно проанализировать то, как она становилась во времени, как она развивалась. Например, сегодняшний наш рабочий класс, как развивался, ну, начиная, скажем, на протяжении таких этапов нашей отечественной истории, как дореволюционный период, потом как период социализма, как, потом как период вот ломки радикальной всех наших отношений. Очень много существенного, зависящего от изменений в обществе, в психологии этого класса, как большой социальной группы. Вам нет, а нашему поколению вполне удивительно, и первое время было невозможно, трудно принять, как это вдруг в нашем обществе рабочий класс проводит массовые забастовки, протесты, которые в течение долгого времени, на протяжении всего периода существования советской власти, всегда были отнесены только к тому, что там у них, то, что там в капиталистическом обществе и так далее. Таким образом, для большой группы вот это соотношение диахронии и синхронии совершенно дает особое сочетание по сравнению с группой малой. Можно еще отнести к особенностям большой группы часто наличие совершенно специфического способа общения в этих больших группах благодаря наличию особого языка. Язык имеется в виду в данном случае не обязательно как принадлежность какого-то этноса, само собой, что в этнических группах люди общаются на разном языке, но большие группы могут создавать свой особый язык всем историческим опытом этой группы, им свойственный. В малой группе это реже. Ну, скажем, если взять такую большую группу, как молодежь, сейчас об этой группе я немножечко вам расскажу, хотя вы о ней знаете лучше меня, наверное, но в ней, допустим, фигурирует совершенно свой собственный язык, особый жаргон, который свойствен каждому определенному этапу исторического развития. Кстати, недавно в газете «Московский комсомолец» была опубликована весьма любопытная заметка «Пособие для родителей, особенно для бабушек и дедушек, пособие, при помощи которого, может, они когда-нибудь научатся понимать разговор своих, значит, детей, а также внуков». И давался очень любопытный, остроумный перевод многих современных, так сказать, как бы это сказать, новоязовских образований, который мне уже тоже, допустим, не всегда доступен, хотя я общаюсь со студентами и часто пытаюсь выяснять, а что бы это значило. Но там было все это в таком гипертрофированном виде, в абсолютно юмористическом, но вот перед каникулами это делалось студенческим. Пособие для родителей, как это надо все выучить, чтобы все перевести и уметь разговаривать с молодым поколением. Язык особый в разных случаях. Итак, у больших групп целый набор специфических качеств, отличающих их от групп малых. Теперь, что изучается в современной социальной психологии относительно больших групп? В общем, четыре блока проблем. Первый блок проблем – какие именно группы считать большими, что это такое и каково их многообразие. Второй блок проблем – это какова структура психологии большой социальной группы. Третий блок проблем – это как соотносится психология индивида и психология большой социальной группы. И четвертый блок проблем – какими методами можно изучать психологию большой социальной группы. Вот кратко о четырех этих блоках проблем до того, как мы приступим к некоторым конкретным описаниям отдельных групп, что будет в следующей лекции. Итак, первый вопрос. Какие именно группы надо трактовать в качестве больших групп и как следует подойти к их изучению? Вот в той схеме, которую я рисовала, вы можете теперь продолжить тот пункт, где написано «большие социальные группы», и его, этот пункт, расписать следующим образом. В социальной психологии изучается два в основном типа больших социальных групп. С одной стороны, это организованные, устойчивые, группы, которые сложились в ходе естественного процесса развития общества. К этим группам можно отнести, например, социальные классы и социальные слои, к этим группам можно отнести различные этнические группы, ну, я напишу для краткости нации и народности, хотя потом поговорим относительно точности этого термина. К этим группам можно отнести так называемые, сначала профессиональные группы, профессии, напишу для краткости, и, наконец, так называемые социально-демографические группы, то есть группы, выделенные по полу и возрасту. Кроме того, кроме этих организованных устойчивых групп, второй тип групп – это стихийные, возникающие по поводу конкретного какого-то данного события группы, к которым можно отнести толпу, массу, публику. Вот вся панорама больших групп, которыми занимается социальная психология. Можно дать гораздо более дробную структуру вот этих разных типов больших групп, которые подлежат анализу. Пожалуйста, я прошу, особенно социальных психологов, может быть, это пригодится для семинара, посмотреть на другую классификацию этих групп, которые предлагаются в учебнике бывшего Ленинградского, а ныне Санкт-Петербургского университета. Это учебник «Социальная психология» под редакцией Евгения Сергеевича Кузьмина и Самсонова, и Семенова, который называется «Социальная психология. Издание ЛГУ, 1979 год». Я вообще рекомендую всем, не только социальным, иногда заглядывать и в тот учебник, потому что тогда более очевидна панорама, некоторые, может быть, несходство подачи материала, и вообще полезно знать все, что творится в этой области. Там шире перечень этих групп. Я оттуда с благодарностью только принимаю еще обязательно один тип групп, которые, по-видимому, нужно отнести к этому блоку. Это то, что называется организацией. Об этом я потом специально ниже скажу. Сейчас только для общей связки вот достаточно этой характеристики групп, которые мы будем рассматривать. Обратите только, пожалуйста, внимание на одно обстоятельство, и на этом я сегодня кончу, что вот эти демографические группы, это группы, которые выделены по полу и возрасту, и примерами их являются женщины как социальная группа, и долгое время почему-то только они. А теперь еще мужчины как социальная группа тоже наконец-то удостоены внимания социальной психологии. Много лет назад в одном американском университете меня пригласили в их роскошную библиотеку. Я тогда была потрясена, у нас совсем этого было мало. Несколько полок книг посвящены именно вот психологии этих демографических групп. Но из этих многих полок, наверное, 4 все больше про психологию женщин, и едва ли одна про психологию мужчин. Вот то ли это связано с американским феминизмом, то ли с чем, но во всяком случае неправильно это деление, достойны, так сказать, обе группы того, чтобы анализировать их психологию, и чтобы она не сводилась только к анекдотическим суждениям о том, что всем известно, что такое женская логика, и что такое женская психология, но почему-то никому не известно, а что такое мужская логика, мужская психология, что иногда может быть не менее захватывающе интересно, чем женская. Я только хочу обратить ваше внимание, чтобы с этим кончить, что вот эта область последние годы приобретает огромное развитие и вычленилась научная дисциплина. Может быть, вы знаете об этом, а если нет, примите, пожалуйста, к сведению. Всем полезно, особенно педагогическим психологам и возрастным, кроме социальных. А, думаю, что всем, и медицинским тоже. Это так называемая гендерная психология. Гендерная психология. Понятие «гендер» означает, в отличие от понятия «секс», что последнее характеризует биологический пол человека, гендер – это социальная характеристика пола человека. Гендер – это не просто принадлежность к мужчинам и женщинам, а это некоторая совокупность и психологических, и поведенческих особенностей представителей того и другого пола. Гендер и секс могут не совпадать, чтобы вам было это известно. И целый ряд исследований сейчас посвящено тому в мировой социальной психологии, как представители, скажем, какой-то определенной сексуальной части общества обладают совсем другими гендерными характеристиками. То есть мужчины могут демонстрировать так называемую фемининность, а женщины могут демонстрировать так называемую маскулинность. И это разные вещи. Значит, пока мы остановились на том, что вот есть такой набор больших групп и разного типа, который нужно исследовать. На этом я закончу сегодняшнюю лекцию. В следующей лекции я дам примеры анализа некоторых больших групп первого типа и некоторых больших групп второго типа. Вот это будет весь раздел про большие группы. А сейчас все. До свидания.